Беседы со Шри Раманом Махариши.
Искатель задал вопрос. Душа — это только маленькая частица, тогда как творение столь громадно. Как мы можем догадаться, что оно собой представляет? Махарша. Частица говорит о гигантском творении. В чем же противоречие? Позднее Шри Бхагаван продолжил. Имеется так много теорий в писаниях и научных. Удалось ли им достичь какой-нибудь законченности? Они этого сделать не могут. Говорят, что Брахман тоньше тончайшего, шире широчайшего. Ану, атом, бесконечно мал. Он заканчивается в тонком восприятии. Эта тонкость принадлежит тонкому телу, сукшма, то есть уму. По ту сторону ума находится атман, поэтому атман тоньше тончайшего. Теории творения может быть сколько угодно, и все они простираются наружу. Им не будет предела, поскольку время и пространство не ограничены. Эти теории, однако, присутствуют только в уме. И если вы увидите ум, то превзойдете время и пространство и осознаете себя.
Творение происходит помимо понимания ума. Понимание ума — это отражение процесса творения в нашем ограниченном манасе. Поэтому теория творения, любая, всегда будет ограничена. Но само творение происходит помимо этого отражения. Отражение и теория, которая выводится из отражения, зависит от позиции субъекта, который воспринимает творение. Но само творение пребывает в Брахмане, независимо от отражения и оценочно-интерпретационной работы ума, от всех теорий. Это важно понять, когда мы изучаем дхарму. Дхарму надо понимать не умом, а интуитивным сознанием Будхи. Ум только структурирует, классифицирует и объясняет то откровение, ясность, прозрение, которое получил наш Будхи. Понимание не умом означает, что прежде чем мы изучаем теорию, мы уже должны стать созерцателями. Мы уже должны немножко выйти за ум. Мы должны научиться принимать ограниченную точку зрения как только частное видение более широкого воззрения, которое неописуемо умом и концепциями. Когда мы так можем изучать теорию, мы можем понимать ее место в учении, безошибочно понимать. Это понимание из Будхи и из Атмана, из духовного сердца. Если мы понимаем не из Будхи, не из Атмана, неизбежно возникают трудности восприятия, поскольку восприятие будет концептуальным. Чтобы правильно воспринимать философские теории Адвайты, надо самому пребывать в воззрении Адвайты, в непосредственном ежемгновенном созерцании Адвайты. Тогда философские теории являются словесным выражением откровения, выражением того, что произошло на уровне пара, пашьянти и мадхьяма, выражением в форме вак, речи, вайкхари. Вайкхари – артикулированная, проявленная речь, языковая речь, это выражение энергии, вибрации. Но прежде чем это выражение произойдет, должны возникнуть вибрации на уровне ума, на уровне сознания и на уровне сверхсознания. Если речь выражает эти вибрации, вибрации божественного откровения, божественной мудрости, вибрации божественной ясности, в которых участвуют тонкие тела, причинное, ментальное, астральное, то есть анандамая, вичненамая, манамая, тогда речь, улавливая эти вибрации, перекладывает их на красивый философский, поэтический или литературный язык. Она наиболее адекватно их выражает. Но для того, чтобы мы могли это делать и понимать чужие выражения, мы должны иметь понимание этих вибраций на уровне пара, пашьянти и мадхьяма. А для этого мы сами должны туда проникнуть и пребывать в распознавании этих вибраций. Однажды на Кумбхамеле один из наших монахов, так не очень зная английского, пошел к другим садху, индийским садху. И разговор у них был примерно таков. Они спрашивали, where are you from? Он отвечал им примерно, ахам брахмасми. Они спрашивали, ты откуда? Там, who is your guru? Он отвечал им, брахмансад джагат митхья. И так далее. Ничего другого не знал. Но индийские садху поняли его. Сказали, дайте ему пожертвование. Хороший садху. То есть садху могут понимать трансцендентные, абсолютные истины, даже не зная языка. Они интуитивно могут понимать друг друга. Таким же образом, практикующие, проникая на этот уровень вибрации, могут понимать интуитивно богов, риши, ситхов. Тогда нам понятно, о чем говорят Упанишады, Пураны, Йога Васиштха, тексты Шанкары.
Научно или логически творения объясняют, чтобы кого-то удовлетворить. Но есть ли тут какая-либо законченность? Подобное объяснение называют крама кришти, постепенное творение. С другой стороны, дришти сришти, одновременное или внезапное творение, есть югапат сришти.
Крама кришти сришти, постепенное творение. Теория большого взрыва, эволюционистская теория, теория постепенной эволюции, семи фаз эволюции тоже есть в ведах. Югапат сришти, дришти сришти означает «я смотрю, и мир создается», как во сне. Мы видим во сне города, дома, людей, но все это творится нашим умом мгновенно с нашим сознанием. Мы пробуждаемся во сне, и уже все сотворено одновременно с нашим пробуждением. Это часть нашего «я». Сновидение не отлично от сновидящего. То же самое теория Дришти-Сришти-Вада говорит, что творение не отлично от видения того, кто видит. Это возникает одновременно. Вот так. Вот мы, и вот сразу творение. Так. Очень быстро. Вот настолько быстро, что невозможно даже вставить какую-то единицу времени. Мгновенно. Отчасти ученые проникли, пытаются проникнуть в эту теорию на уровне квантовой физики, потому что физика квантовых процессов – это то же самое. Физика внутреннего наблюдателя, физика зримого и зрящего, она учитывает наблюдателя, который влияет на процессы. Это физика микрочастиц. И поэтому там встают такие вопросы. Существует ли Луна тогда, когда мы на нее не смотрим? С точки зрения материалистичного ума, крама сришти, постепенного творения, абсурдный вопрос. Смотрим мы на нее или нет, она существует. Но квантовые физики Скажут, это еще как сказать, это большой вопрос. Никто не видел, как выглядит Луна реально, когда мы на нее не смотрим. Потому что, чтобы она выглядела, нужен хотя бы один субъект. А в тот момент, когда он смотрит на нее, он ее сразу же воссоздает. И он ее видит только тогда, когда он на нее смотрит. Никогда не было Луны, когда не было субъекта, который на нее смотрел. Ни разу за всю историю еще никто не мог увидеть Луну без субъекта. За все миллиарды лет существования Земли, Луны, миллионы лет человечества. Потому что, чтобы ее увидеть, всегда должен быть субъект, который увидит и подтвердит, да, я видел. Кто-то может возразить, приборы зарегистрируют, видеокамера зарегистрирует. Чтобы увидеть то, что на видеокамере, все равно должен возникнуть субъект, просто субъект творит еще и видеокамеру. Ничего не меняется. Но без субъекта никто не видел Луну. Вопрос.
Правильно я понимаю, что вот ученые они через исследование грубых частиц и последующего исследования более тонких частиц, они как бы пришли к исследованию тонкого тела?
Почти. Они еще не дошли до тонкого тела. Ну, близко. Бахир Вичара начала перерастать в Атма Вичару, когда возник наблюдатель. Они сейчас не исследуют наблюдателя, потому что по-прежнему вопрос субъекта, наблюдателя – это темный вопрос в современной и физике, и психологии. Вопрос квалио, идентичности от первого лица, воспринимающего. Это темный вопрос для них. Они просто признали, да, есть наблюдатель, и он как-то влияет. Но что такое наблюдатель? Они туда не продвинулись еще.
Без того, кто видит, нет объектов видения. Найдите наблюдателя, и творение окажется включенным в него.
Мы продвинулись дальше ученых. Мы ведем давно эти исследования. Мы можем с ними поделиться нашими исследованиями. Если кто-то практикует Атма-Вичару много лет, то он ученый, который сосредоточенно изучает эту проблему много лет, и никакой профессор или академик лучше него не может, потому что он некомпетентен. Наши исследования в этой области превосходят все мировые исследования. Но в мирской жизни их сложно применить. Потому что эти исследования мир не может перевести в какие-то изобретения, приборы, в нефть, в газ, что-то в такое осязаемое.
Ну, вот есть же как бы энергия. Вот. Ее же можно как-то зафиксировать, скажем так. То есть, и вот я про что хотел спросить. Вот есть приборы, и они фиксируют как бы тонкую энергию, тонкую субстанцию, тонкие материи. Вот. Из которых, ну, я так понимаю, мне так думается, что состоит тонкое тело. То есть, тайджас, да, Вселенная. Вот. И
все, что касается тонких энергий, это в науке сейчас, это андеграунд. Трансперсональная психология, парапсихология – это такие полулженауки, полуофициальные, полуподпольные науки. В официальной науке нет понятия тонкого тела. Если ученые проводят какие-то исследования, это на свой страх и риск, рискуя своей репутацией, не особо их публикуя на свои деньги и где-то вот между собой. Я общался с этими учеными достаточно много. Есть ученые, которые занимаются транскоммуникациями, пытаются устанавливать связь с духами, с тонким миром. Я разговаривал с человеком, который изобретает эти приборы, у него есть некоторый опыт и контакт, я ему давал советы еще в 2008 году. Есть ученые, которые пытаются создать пси-кнопку силой мысли, силой наблюдателя, отклонять стрелку прибора, нажимать на клавиши и так далее. Есть ученые, которые пытаются изучать выходы тонкого тела. Вся эта среда есть, и я это сам прекрасно знаю. Учился с этими учеными. Но в официальной науке этого не существует.
Просто интересно, вот есть ли какая-то там субстанция такая, да, какие-то атомы, испарения атомов, которые вот составляют тонкое тело. Ну, как бы мы понимаем, что это правда, да? Но вот, например, вот именно с точки зрения каких-то инструментов это зафиксируется.
Она есть. Она есть, но она тонкая, и чувствительность приборов современной науки ее почти не улавливает. Почти. Немножко может улавливать. Используется эффект белого шума для контакта с духами. И эффект белого шума – это определенная волна, в которой можно вычленять некоторые колебания и потом их переводить в звуковые голосовые колебания и послание духа воспринимать. Иногда телевизор может воспринимать образ духа, его голос и выступать в роли транскоммуникационного передаточного устройства, но очень редко. И эти ученые годами собирают такие случаи каналов связи. Очень она высокочувствительная должна быть аппаратура, и такой аппаратуры еще официальной нет.
Найдите наблюдателя, и творение окажется включенным в него. Зачем оглядываться по сторонам и продолжать объяснение феноменам, которых нет числа?
Стоп. Все это раздел псифизики. Псифизика – это полунаука, подпольная наука, которая пытается заниматься изучением влияния мысли на среду. Именно не колебаний мозга, а непосредственно мысли. Считывать мозговые колебания современная наука и научилась. И изменяя электросопротивляемость и создавая мозговые колебания, которые энцефалограмма регистрирует, можно нажимать на клавиши. И существуют разные проекты типа проекта интерфейса, нейроинтерфейс, интерфейс-компьютер. И немножко можно управлять. Но это считывается энцефалограмма, колебания мозга. Мозговые, в общем, колебания. Это не мысли. Но пси-компьютеры, когда могли бы считываться не колебания, а просто мысли, чтобы было мысленное управление, пока нет таких технологий у людей. Это магическая физика.
Курджи, а к чему можно отнести открытие Горяева, который снимает гены?
Вот открытие Горяева можно сюда отнести, потому что он, влияя на зародыши пшеницы, на семена, на почти на пси-уровне, в том числе на уровне заговоров, на уровне мантр, изменял их рост. Вот. Волновая генетика – это вот на грани пси-физики. Но это все пока не признано в официальном мире. Но этим успешно пользуются все деревенские бабушки, которые лечат заговорами, читают молитвы, заговоры, шепчут на воду. Здесь они давно превосходят ученых. Вот. Это уже существует давно. В магии это известно каждому колдуну, даже который не знает слова физика.
Уже можно провести такое, что... Аджата Вада – это для парасаттарка логики, теория. Саттарка – это для Сришти-Дришти, Дришти-Сришти, мгновенного творения. А Тарка и Нечетка – это для Сришти-Дришти, то есть постепенного творения. Это вот адекватно такая параллель?
Ну да, по мере возрастания логик должны меняться и картины мира, и творения Вселенной. Да, параллельно для каждой логики существует, для каждого способа восприятия и оперирования миром существует своя теория Вселенной. Более того, можно выставить иерархию логик, иерархию теорий творений Вселенной, иерархию этик, уровней поведения, иерархию уровней созерцания и воззрения. Все это вместе идет. Вот у богов воззрение... Взгляды на творение Вселенной, этика, логика, воззрение и созерцание своего уровня, у ситхов своего, у тех, кто ниже находится на земле, мудрости своего, у людей своего.
А можно в двух словах, что такое этика? Вот если вот
поведение. То, как я веду себя в этом мире, исходя из каких ценностных контуров, я живу, смысла в жизни, и как я проявляю себя, как я веду себя, что просчитать правильным, неправильным, что хорошо, что плохо, что добро, что зло, как относиться ко Вселенной, к себе, к другим. Допустим, Ну, есть, например, там, патриархальная этика. Так. Есть этика демократического общества. Есть этика социалистического, коммунистического общества. Есть там православная этика, буддийская, христианская, индуистская этика. Так? Есть этика садху, этика домохозяина, этика саньяси. Разные виды этик. А приходит божество, и у него мультиэтичность. Оно может сказать, внутри шайва, вовне, внутри шакта, вовне шайва, на собраниях веду себя как вайшнав, да? Как в Куларнава тантре. Вот. Или когда надо я грехастха, когда надо я брахмачари, как аватхуты. Когда надо я как саньяси, когда надо я как ванапрастха, а сам я вообще вне четырех укладов и всех ашрама. Да? Аватхута, дататрия. Мультиэтичность. То есть за пределами человеческих логик и этик. Трансцендентное сознание. Поскольку оно может принять любую точку зрения творения Вселенной и войти в нее, принять ее полностью. Так действуют аватары.
А вот еще поясните, пожалуйста, в чем разница между мыслями и мозговыми колебаниями? Вот. В грубости, правда, что ли, это же то же самое, по сути? Мозговые колебания, они же...
Мозговые колебания в мозге. Мысли в уме. Ум и мозг не одно и то же.
Мозг
ум...
это физическая?
Конечно. Ну, вообще физическая. Мысли – это атрибут тонкого тела. Когда мозг улавливает мысли, происходят мозговые колебания. Но мозг может и не улавливать, тогда мозговых колебаний не будет. Да? Но в тонком теле вы будете. Просто оно будет вне тела.
А вот мы начали с пара Пашьянти, Матхьяма и Бхакти.
Вайкхари.
Вайкхари, да. Вот где тут мысли, а где мозговые колебания? Или они относятся к какой-то...
Мозговые колебания – это когда уже артикулированная речь, когда на физическом уровне движется кровь, кровообращение, электрические импульсы в мозге. Вот это все вайкхари. Да. Да, это уже все, это уже тонкое. Да. Да.
Получается, что сначала идет вибрация, а потом мозг ее перекодирует в мысль. Нет мысли как таковой. Мысль – это какая-то информация, то есть это вибрация, правда?
Мысль – это вибрация. Мы мыслим в тонком теле образами, но мы можем думать в тонком теле. Но когда вибрация и образы уже переходят в мозг, мозг улавливает и получаются уже колебания мозговые. Мысль может существовать независимо от физического тела, в тонком теле. Например, вы выходите в тонком теле и покидаете физическое тело, и в физическом теле там ничего такого не фиксируется, а вы можете думать там.
По отношению к подаркам Шри Бхагавану он заметил. Почему они приносят подарки? Разве я хочу их? Даже если я отказываюсь, они мне подарки навязывают. Зачем? Если я принимаю их, то должен уступать их желаниям. Все это напоминает предложение наживки при ловле рыбы. Жаждет ли рыбак накормить рыбу? Нет, он страстно хочет есть рыбу. Свамила Кешананда Саньяси спросил, что подразумевается под джняной и виджняной? Махарши. Эти слова могут иметь различный смысл в зависимости от контекста. Джняна – саманья. Джняна равно саманья джняна, или чистое сознание. Виджняна равно вишеша джняна.
Саманья джняна – это джняна, в которой участвует саманья спанда, космическая, универсальная спанда. Виджняна – это джняна, в которой участвует вишеша спанда, относительная спанда этого мира.
Вишеша может быть мирской, как относительное знание, и трансцендентальной – самореализация. Ум для вишеши необходим. Он видоизменяет чистоту абсолютного сознания. Поэтому Виджняна представляет интеллект и оболочку, составляющую его, то есть относительное знание. В этом случае джняна является обыкновенной, саманья, текущей сквозь виджняну, самджняну, праджняну, аджняну, мати, тхирти, различные видоизменения знания. То есть джняна есть парокша, косвенное знание, слух, а виджняна – апарокша, прямое восприятие. В этом случае атман удовлетворен джняной и виджняной. Джняна, виджняна, триптатма. И человек полностью удовольствуется джняной и виджняной. Какова связь между Брахманом и Ишварой? Махарши. В отношении к миру Брахмана именуют Ишварой. Искатель. Возможно ли беседовать с Ишварой, как это делал Шри Рамакришна? Махарши. Если мы можем разговаривать друг с другом, то отчего бы нам также не поговорить и с Богом? Искатель. Но тогда почему же этого с нами не происходит? Махарши. Здесь требуется чистота и сила ума, практика медитации. Искатель. И если эти условия выполнены, то можно воочию увидеть Бога? Махарши. Подобные проявления имеют такую же реальность, как и вы сами. Другими словами, если вы отождествляете себя с телом, как в бодрствовании, то видите грубые объекты. Находясь в тонком теле или на ментальном плане, как в сновидении, вы видите объекты одинаково тонкие. В отсутствии отождествления в глубоком сне вы ничего не видите. Таким образом, объекты видения имеют отношение к состоянию того, кто видит. То же самое применимо и к видениям Бога. При длительной практике медитации на образе Бога этот образ приходит в сновидениях, а позднее может проявляться также и в бодрствовании.
Вопрос?
Гурджи вот сказано было, что виджняна – это апарокша, а джняна – это парокша.
Угу.
А вот вы сказали, что джняна – это как уровень самани спанды, а виджняна – вишеша.
Да, я заметил это.
Почему так?
Надо будет разобраться. Может, ошибка переводчика.
То есть наоборот, по идее, должно быть.
Да, потому что самани универсальная. Вишеша более материальная. Однако еще контекст очень много зависит.
То есть, по идее, виджняна – это знание, а виджняна – это как бы мудрость, правильно?
Виджняна – это знание тонкого, знание психического. Это знание относительное, относительного измерения. Так. Еще раз прочитайте абзац предыдущий. Последний.
Подобные проявления имеют такую же реальность, как и вы сами. Другими словами, если вы отождествляете себя с телом, как в бодрствовании, то видите грубые объекты. Находясь в тонком теле или на ментальном плане, как в сновидении, вы видите объекты одинаково тонкие. В отсутствие отождествления в глубоком сне вы ничего не видите. Таким образом, объекты видения имеют отношение к состоянию того, кто видит. То же самое применимо и к видениям Бога. При длительной практике медитации на образе Бога этот образ приходит в сновидениях, а позднее может проявляться также и в бодрствовании.
Был святой на юге Индии, который поклонялся одному из аспектов Вишну, и Вишну ему начал являться. Сначала он ему являлся издалека, в снах, потом он ему начал являться наяву, а потом он начал играть с ним. И этот святой очень любил играть в кости. И он всегда приглашал Вишну играть с ним в кости. И Вишну приходил, они раскладывали там кубики на камешке и целыми днями играли в кости. И однажды они решили поиграть на что-то. И этот святой, я не помню, что-то поставил, Вишну поставил свои украшения. Так произошло, что святой одно за другим полностью его раздел. Серьги, короны и прочее, одежду. И потом он сказал, ну ты же возвратишь мне мои украшения. Тут как, я же предан настолько тебе, это же реликвии священные, я не могу это, я им буду поклоняться, не могу отдать. Божество сказало, ну тогда во всех моих храмах исчезнут украшения. И во всех храмах, это реальный случай, в нескольких храмах, посвященном этому божеству, исчезли украшения. И был большой переполох, начали думать, что их кто-то украл. И потом кто-то заметил, как этот святой носит эти украшения и дома им поклоняются. Вызвали царя, обвинили, сказали, что это он украл. Его схватили и там хотели расправиться с ним. Он сказал, я не украл, вот сам Вишну подтвердит, пусть он придет. Начал молиться, я их выиграл у него, выиграл в кости. Ты сказал, ты вообще сумасшедший. Но в это время явился Вишну и сказал, да, он действительно выиграл у меня в кости. В этот момент эти украшения у него исчезли и снова появились на статуе. И все жители настолько изумились этому, что он так свободно с Вишну общается. И начали ему поклоняться. И его слава очень сильно разрослась. И сейчас этот храм там, с материализованными украшениями, с материализованной статуей, он является одним из самых почитаемых, посещаемых и богатых на юге Индии. Не помню название его только. И этот святой очень известен до сих пор. А когда слава этого святого начала быть больше, чем славы Вишну, он просто ушел из этого места из скромности.
Является ли это состояние богореализацией? Является ли это состоянием богореализации? Махарша, послушайте, что случилось однажды много лет назад. Жил-был святой по имени Намдев. Он мог видеть, говорить и играть с Богом Витхобой, как это мы делаем с кем-то другим. Большую часть времени он проводил в храме, играя с Витхобой. По какому-то случаю святые собрались вместе, и среди них был и Джняндев. С прочной репутацией и признанным высоким положением.
Витоба – это одна из форм Вишну, когда мы поем «Джей, Джей, Витале». Это одна из форм Вишну, единственная, которая носит на голове в качестве короны Шива-лингам. То есть это Вишну, который как почитает Шиву. Очень важный для нас аспект Вишну. И ему поклоняются как самодостаточному божеству, как проявлению Брахмана, Абсолюта, в тех местах.
Джняндев попросил Гора Кумбхара, святого гончара, использовать свое умение для проверки качества обожженных горшков и выяснить, кто из собравшихся святых был правильно обожженной глиной. Поэтому Гора Кумбхар взял свою палку и стал мягко бить каждого по голове в шутку, как бы проверяя его святость. Когда он подошел к Намдеву, последний с раздражением запротестовал. Все засмеялись и заулюлюкали. Намдев пришел в ярость и стал искать Витхобу в храме. Витхоба сказал, что те святые знали лучше всех и были правы. Этот неожиданный ответ расстроил Намдева еще больше. Он сказал, «Ты – Бог, я беседую и играю с тобой. Может ли человек завоевать что-либо большее?» Витхоба стоял на своем, «Те святые знают». Намдев сказал, «Скажи мне, есть ли что-нибудь более реальное, чем ты?» Витхоба, мы были так хорошо знакомы друг с другом, что мой совет не произвел на тебя желаемого воздействия. Найди в лесу нищего святого и узнай истину. В соответствии с этим Намдев нашел того особенного святого, упомянутого Витхобой. На Намдева не произвела впечатления святость этого человека, ибо тот был обнажен, грязен и лежал на полу, положив ноги на лингам. Намдев удивился, как он мог быть святым. Святой со своей стороны улыбнулся Намдеву и спросил: «Тебя прислал сюда Витхоба?» Это оказалось большим сюрпризом для Намдева, который сейчас уже был более склонен поверить, что этот человек великий. Поэтому Намдев спросил его: «Вас называют святым. Тогда почему же вы оскверняете лингам?» Святой ответил: «Действительно, я слишком стар и слаб, чтобы поступать правильно. Пожалуйста, подними мои ноги и положи туда, где лингама нет». Намдев, соответственно, поднял ноги святого и положил их в сторону. Но под ними снова оказался лингам. Куда бы после этого ноги ни помещались, под ними всюду появлялся лингам. Намдев в конце концов положил ноги святого на себя и сам превратился в лингам. Тогда Намдев понял, что Бог присутствует везде, и узнал истину и ушел. Он возвратился домой и несколько дней не посещал храм. Витхоба теперь нашел его у себя дома и спросил: «Почему Намдев не ходит в храм, чтобы увидеть Бога?» Намдев сказал: «Есть ли место, где его нет?» Мораль этой истории ясна. Видения Бога занимают свое место ниже плана самореализации.
У Пасата Намдева была хороша, но она была ограничена именем и формой. Она была в двойственности, и принцип недвойственного сознания еще не был раскрыт. И истинный Витоба пребывал за пределами имени и формы, но Намдев не сразу это понял. Таким же образом, когда йогин продвигается и имеет видение божеств, впечатляется этими видениями, гуру говорит ему: «Превзойди имя и форму, даже если это очень божественные, яркие видения. Ты должен найти источник этих видений».
Искатель. Когда я читаю работы Шри Бхагавана, то обнаруживаю, что об исследовании говорится как о едином методе для реализации. Махарши, да, это вичара, самоисследование. Искатель. Как ее следует проводить? Махарши. Вопрощающий должен признать существование своего «я». «Я есмь» — это реализация. Преследование этого ключа до реализации есть вичара. Вичара и реализация — одно и то же.
Когда йогин утвердился на пути, он себе ставит цель — достичь второй земли мудрости, утвердиться в устойчивой вичаре. Вторая земля мудрости – вичарана, и в ней он должен утвердиться. Утвердиться означает, он не покидает атма-вичары. Когда йогин может достичь устойчивой атма-вичары в течение бодрствования, и он ее не покидает, это уже достижение, это вторая земля мудрости. Здесь надо четко понять, это цель, которую можно достичь. Это цель, которую надо достичь, и это цель, в которой надо упражняться. И здесь все просто. Вы либо практикуете вичару, либо забываете. Вы либо ее обретаете, вторую землю, либо не обретаете. Если вы ее обретаете, здесь снова есть два варианта. Если вы обретаете ее, вы на ней фиксируетесь, устанавливаетесь. Или вы ее обретаете, а затем снова ее теряете, отвлекаетесь, и она уходит. Это подобно тому, как вам в руки попало золото, но вы снова его потеряли. Когда вторая земля мудрости достигнута, атма-вичара, либо вичара с опорой на любую другую санкальпу, но она не отличается от атма-вичары, поскольку все другие санкальпы – это такие же внутренние санкальпы, которые продолжают исследование к «я». Она остается как фон. Этот фон должен пребывать с вами стоя, сидя, лежа, в работе, еде и разговоре. Вы должны научиться в ней ходить, жить, дышать, думать, есть, разговаривать стоя, сидя, лежа. И вы должны постоянно следить за умом, чтобы он не ушел куда-либо. По принципу «отклоняй развлечения, дорожи созерцанием». И вы должны дорожить своим созерцанием, быть внимательным, чтобы не отвлекаться. И даже если вас что-то пугает, смущает, огорчает, радует, соблазняет, искушает, вдохновляет, притягивает, привлекает, вы должны стоять на своем, вы должны быть стойкими, чтобы удержать атма-вичару, иначе не видать вам второй земли мудрости. Вы должны отстоять свое право быть осознанным, побороться за него. И все время вас будет искушать ум. Он очень любопытен, и он не хочет никакой атма-вичары. Он хочет объектов, он хочет фантазий, он хочет желаний. Вас будет искушать тело. Ему вообще ничего не надо, кроме еды, сна, секса, тепла, уюта. Оно очень примитивно, это как такой, как говорил Франциск Азизский, братец-осел. Ну, то есть просто машина, ему ничего не надо. Но оно может отвлекать очень серьезно. Будет отвлекать энергетическое тело, прана. Прана – это более динамичная структура, она будет колебаться, ее будет куда-то тянуть. Она будет вибрировать, она будет создавать какие-то ощущения. Будет отвлекать эмоциональное тело, которое будет генерировать эмоции. От всего спектра. От страха до каких-то возвышенных состояний. И вот все эти отвлекающие, сбивающие энергии, вы должны не поддаваться им, все равно отстоять свою вичару. И привыкнуть, что как бы то ни было, я в вичаре. Это моя единая самая. Это нельзя назвать полноценным созерцанием, но это фундамент для полноценного созерцания. Когда внутренний наблюдатель устойчив. Вопрос?
Может, есть какие-то реперные точки, чтобы... Ну, вот я в одном вечере. А вот если я не в одном вечере, вот как мне понять самого себя контролировать? Вроде бы в одно вечере, но какие-то есть там показатели, что все правильно идет? Или наоборот?
Одна реперная точка заключается в том, что вам доступна функция самоосвобождения. Вот она разблокирована, если вы в атмавичаре. Если у вас нет атмавичара, она вам недоступна. Самоосвобождение, викальпакшая на санскрите. Разрушение викальп. Разрушение концептуальных построений, образов и эмоций с ними связано. То есть викальпакшая – это разрушение и мыслей, растворение и эмоций, и образов, которые все в связке идут. Это значит, вы можете легко высвобождать себя из концепции мгновенно, просто возвратившись к «я есть» осознаванию. Вы можете вытягивать себя из мысленных фантазий и образов мгновенно, возвратившись к внутреннему статусу самосознавания, к памятованию «я». Вы можете из негативных эмоций, депрессивных или притягивающих, или возбуждающих, или искушающих, или будоражащих, вытягивать себя, возвратившись к самоосознанию, к статусу самоосознания. Вот это надежный критерий того, что вы в атмавичаре. Просто если вы не в атмавичаре, вы этого не сможете сделать.
То есть, если негатив цепляет, значит, атмавичара слаба, проще говоря, получается.
Да.
Вот если что-то самосвободить не можешь, вроде все понимаешь, оно все равно как давит изнутри.
Энергии могут оказывать влияние, но устойчивая атмавичара обесценивает влияние этих энергий. На уровне энергии это еще может продолжаться, но устойчивая сила атмавичары вас отделяет от этого. Ваш внутренний наблюдатель набирает достаточной силы, чтобы быть альтернативой влиянию энергии. Вот есть энергии, мысли, А вот есть внутренний наблюдатель, который вами выписан в Атмавичаре, он настолько силен, чтобы быть в равновесии, не поддаваться уже, он независим. И он вас отделяет. Когда вы отделяетесь, возникает вайрагья, отрешенность. Да, вы знаете, еще энергии есть, и тонкий мир влияет на меня, но я отделен от этого, я все равно устойчив в своем сознании, я не дрогну. И второе, что возникает, вивека. Вы четко разделяете, вот это я есть осознавание, а это мысли. Это я есть осознавание, а это прана. Это я есть осознавание, а это образы тонкого мира. И я – это я. А все это не я, это пять оболочек. Это влияние кош. И это вивека вас углубляется и углубляется. Вивека и вайрагья – это следствие вичары. Это как родные сестры. Вичара идет сначала, вивека идет потом, а вайрагья еще идет позже. Вичара – это младшая сестра, вивека – это средняя сестра, вайрагья – старшая сестра, которая приходит в последнюю очередь.
Искатель. Все это очень неуловимо. На чем я должен медитировать? Махарша. Медитация требует объекта для ее проведения, тогда как в вичаре есть только субъект, и никакого объекта нет. Этим медитация отличается от вичары. Искатель. Но разве дхьяна, медитация, не является одним из действенных методов реализации? Махарша. Дхьяна – это концентрация на объекте, служащая для отбрасывания разнообразных мыслей и сосредоточения ума на единственной мысли, которая также должна исчезнуть перед реализацией. Однако реализация не есть нечто новое, что следует приобрести. Она уже здесь, но закрыта экраном из мыслей. Все наши попытки направлены на подъем этого экрана, после чего открывается самореализация. Если искателям посоветовать медитацию, то многие уйдут, удовлетворившись этим советом. Но кто-то из них может вернуться и спросить, кто этот я, медитирующий на объекте? Такому человеку необходимо предписать найти себя. Это завершение. Это вичара.
Медитация атмавичара не исключает дхараны и дхьяны на внешних объектах. Она не исключает упасаны, не исключает внешнего поклонения, не исключает относительных двойственных концепций, которых мы придерживаемся в относительной жизни ради удобства в поведении. Она не исключает, она это включает. Включает в единое видение. Практикуя атмавичару, вы можете визуализировать божество. При этом часть вашего сознания продолжает практику атмавичары, другая часть выполняет визуализацию или садхану божества. Но визуализируя божество, вы не покидаете свою атмавичару. Делая упасану, вы не покидаете атмавичару. Делая любой метод, ваша атмавичара остается. Кто-то может спросить, если атмавичара – самодостаточная практика, зачем что-либо делать? Атмавичара – самодостаточная практика на уровне высокой реализации. Но на относительном уровне есть разнообразные энергии, и мы должны учитывать эти энергии, поэтому мы делаем упассану, Иштадева Татхиарану, Иштадева Татхиану и множество других вещей. Потому что на данном уровне сказать, если атмавичара – это самодостаточная практика, зачем тогда есть? Да? Пока вы не на том уровне, чтобы питаться за счет атмавичара. Или ну, там, зачем чистить зубы? Есть мантры, которые позволяют не чистить зубы, и они всегда будут очищены. Есть божества за это ответственные. Но пока вот чистим зубы. Дальше.
Искатель. Вичару следует выполнять только при отсутствии медитации? Махарша. Вичара является и методом, и целью одновременно. Я есмь — цель и окончательная реальность. Держаться этого «я есмь» с усилием — это вичара, а спонтанно и естественно — реализация.
На стадии вичарана йог достигает непрерывной атмавичары. Пройдя вторую землю мудрости, он готовится к переходу на третью землю мудрости. Третья земля мудрости — это посерьезнее. Это мана-наша, которая возникает в результате вичары. Вичара, становясь однонаправленной, начинает разрушать механизм отождествления с эго, с ахамкарой, с читой, с памятью, отсекать самскары, с манасом, с концептуальным умом, который пребывает в двойственности, и возникает независимое, самодостаточное измерение существования. Тогда вместо того, чтобы быть просто сжатым точечным наблюдателем, ощущение «я есть» начинает разворачиваться. Словно бутон розы распускается. Также ощущение «я есмь» разворачивается, чтобы стать самоподдерживающимся безопорным пространством, подобным небу. И процесс такого разворачивания делает садху бесформенным. На второй земле мудрости он имел вичару, но все-таки он отождествлял себя с формой. Он был такой сознающий себя формой. На третьей земле мудрости он действительно становится бесформенным, не имеющим формы, ниргуна, бескачественным, потому что его сознание разворачивается, и он теряет человеческую форму, теряет скукоженное видение самого себя и становится пространством. Поэтому происходит мана-наша. Разрушение, отождествление с умом, мана-наша – это процесс потери привычной человеческой формы в тонком теле и преображение себя в бесформенное сознание. Третья земля мудрости. Тану манаси, утонченный ум. Ум становится очень тонкий. Йогин пребывает на уровне элемента пространства и на уровне маха-таттвы, элемента сознания, и учится жить за счет этих тонких элементов. Третья земля мудрости устойчиво достигается, когда замкнут круг дня. Когда реализована стадия зачатия, и это уже не просто наблюдение, а присутствие, подобное небу, распахнутое, раскрепощенное, без фиксаций, без шаблонов, без захвата концепциями, без отождествления с умом, эго, читой, ахамкарой. Это свободное, раскрепощенное, естественное, свободно плывущее состояние бытия. И когда оно длится с утра до вечера, во время бодрствования, это третья земля мудрости. По 16 кала стадия зачатия. Действительно, наше бессмертное божество, наше бессмертное присутствие, сахаджа, оно было зачато. Наше восприятие Бога.
Тот же посетитель саньяси Свами Лакшинананда спросил о самадхи. Махарши ответил: «Удержание реальности есть самадхи. Удержание реальности с усилием есть савикальпа самадхи. Погружение в реальность и утрата сознательного восприятия мира есть нирвикальпа самадхи. Погружение в неведение и утрата сознательного восприятия мира есть глубокий сон. Голова сгибается, но в самадхи этого не происходит. Пребывание в первичном, чистом, естественном состоянии без усилий есть сахаджа нирвикальпа самадхи. Далее виды самадхи могут подразделяться определенным образом, указанным в таблице. Искатель. Говорят, что человек, остающийся в нирвикальпа самадхи 21 день, должен обязательно оставить физическое тело. Махарши, самадхи означает выход за пределы дхатма-будхи, то есть идея «я есть тело». А неотождествление тела с атманом является заранее принятым решением. Говорят, что есть люди, которые были погружены в нирвикальпа самадхи 1000 лет или более. Искатель. Говорят, что перед самореализацией кундалини должна быть поднята и что ее пробуждение вызывает в теле жар. Так ли это? Махарши. Йоги называют это кундалини-шакти. Она есть то же самое, что и видоизменение ума, вритти, в форме Бога. Для бхактов и вритти формы брахмана у тех, кто следует пути джняны. То есть бхагаваткара вритти и брахмакара вритти. Она должна предшествовать реализации. Вызываемое при этом ощущение можно назвать жаром. Искатель. Говорят, что кундалини имеет форму змеи, но вритти не могут быть такими. Махарши. О кундалини, отвечающей пути знания джняна-марга, сказано, что она сердце, которое описывается по-разному, как сеть психических нервов нади, как имеющую форму змеи, бутона лотоса и так далее. Искатель. Является ли это сердце тем же, что и физиологическое сердце? Махарши, нет. Шри Рамана Гита определяет его как источник «я мысли».
Oh.